Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы с вами будем обсуждать тему, которую я подобрала для вас к этому часу. Начнем с ситуации в Казани. Есть развитие по этой трагедии. Тут и число пострадавших при стрельбе в Казани увеличилось до 23 человек. И оценка Кремлем действий учителей в школе Казани. Потом поговорим о Мишустине, который заявил о создании мощного санитарного счета России. Делается заявление по итогам как раз вот этого года борьбы с коронавирусом. Будем обсуждать, как выглядит этот щит. Есть ли сейчас некие санитарные кордоны, которые, как мы знаем, были во времена, например, Советского Союза. Из России высылают пресс-секретаря посольства США. Это делается в ответ на действия Соединенных Штатов Америки. Будем говорить о том, к чему приведет вот эта взаимная дипломатическая высылка. И если так быстро можно выслать, как быстро можно вернуть людей на места. И самое главное, что для этого нужно сделать. В конце поговорим об автошколах, которые выступили против дополнительных проверок со стороны ГИБДД, утверждают, что дублирующие надзорные функции, лишнее давление на школы, повышение коррупционных рисков, но в данном случае важно понять, а что говорит в пользу ужесточения. Наши координаты 7373948, это телефон, смс плюс 7-925-888-948, твиттер собака говорит МСК, телеграм говорит МСК-бот, но давайте минутку уделим движению.
Движение.
7373948. Я жду ваших свидетельств о том, что происходит сейчас на улицах Москвы. Самое серьезное затруднение в районе Садового кольца – это Таганский узел. Тут тяжелое движение, очень тяжелое движение в районе Яузского бульвара. А вот здесь вот Берниковская набережная, тяжело. Большой Устинский мост, тут долго придется вам постоять. Третье транспортное кольцо – внешняя сторона. Самое серьезное затруднение примерно от Сокольников до Лефортово. Там вы уже на шоссе энтузиастов съедете и дальше тоже вниз поедете. Хорошо. А внешняя сторона между Звенигородкой и, соответственно, Кутузовским проспектом тоже тяжело. Тут несколько дорожно-транспортных происшествий. Есть затруднение на МКАД между Алтуфьевским шоссе и Дмитровским шоссе. Это внутренняя сторона. Еще стоит Осташка, вот этот район Осташковского шоссе, стоит часть Лосиного острова из-за дорожных работ. Есть затруднения около Носовихинского шоссе при съезде на Старую и Новую Рязанки. Там просто дорожно-транспортные происшествия и еще дорожные работы. И внутренняя сторона тяжеловато едет в районе Новой Риги и Ленинградки. Здравствуйте, где вы? Алло.
Здравствуйте, Руслан, Краснопольский. Ленинградка в сторону центра, 905 года, дальше до зоопарка, очень тяжело. Там и ремонт дороги, а вот перед зоопарком непонятно. Что там.
Спасибо. Да, спасибо, принято. Звоните, пишите, если видите что-то на дорогах. Наш телеграм говорит и Москобот, смс плюс 7-925-888-948. И слушайте нас.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, по Казани. Число пострадавших при стрельбе в школе в Казани увеличилось до 23. Накануне в результате стрельбы 9 человек погибли. Сообщал, что 21 был ранен. Сейчас в лечебных учреждениях остаются 23 человека. Это 20 детей и 3 взрослых. Об этом сказала зам премьер-министра республики Лейла Фазлеева. В городе объявлен траур. На похоронах психологи поддерживают родственников погибших детей и педагогов. В Казань прибыл глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. ТАСС передает. Сегодня утром консилиум принял решение, что нескольких раненых перевезут из Казани в Москву. Голикова делает заявление, что после стрельбы в школе в Казани Кабмин принимает меры, чтобы побудить регионы защитить учебные учреждения. Песков: действия учителей в школе в Казани заслуживают самые высокие оценки, восхищения. Путин получает доклады с предложениями на этот счет. И заявление Кремля еще. Трагедия в Казани и поручение Путина повлияют на законопроект, разрешающий иметь оружие 16 лет, пока эти решения не финализированы. Ну, то есть не принято окончательное решение. Более того, ситуация, трагедия в Казани повлияет, скорее всего, на принятие этих решений. Михаил Хасминский, руководитель Центра кризисной психологии, член общественного совета ФСИН России. Михаил Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а здесь вот сразу предлагают ужесточить оборот оружия, каким-то образом справиться с видеоиграми, хотя пока причинно-следственная связь не доказана. Кто-то говорит, что проблема в идеологии. Но если рассуждать глубже, все-таки возможно ли создать некую систему выявления и наблюдения за детьми вот с подобного рода скрытым девиантным поведением?
Ну, отвечу, постараюсь вам кратко ответить. Угу. Понимаете, вот способны ли мы создать систему по, ну, например, чтобы те, которые приходят брак регистрировать, могли пройти какие-нибудь тесты, и точно было бы известно, будут они друг другу там изменять, или там разведутся, или нет. Дело в том, что душа человеческая тайна. Нету никаких возможностей абсолютно для того, чтобы туда глубоко заглянуть. Иной раз люди живут без всяких тестов по 20 лет вместе, и тут вдруг раз кто-то выкидывает какой-то фортель, там, например. Да, мы все эти случаи знаем. Да. Как вот 20 лет жил и не видел этого. Это лучше всяких тестов. Все эти тесты, все это опросники. Опросники, по которым можно догадаться даже, как надо отвечать. И многие так и делают. Поэтому даже, смотрите, мы можем больного взять, компьютерную томографию сделать, МРТ всякие, скопи там, и все, анализы все проверить. Мы выявим 100% болезни? Не выявим. Но тут-то хотя бы у нас есть цифры, данные там и так далее. А здесь это вообще, и кроме того, нужны же тогда специалисты, которые хорошо умеют это все делать. А где ж мы их возьмем? То есть это утопия, это очередной какой-то бред. А вот сейчас, когда надо заниматься действительно серьезными вопросами, связанными с мировоззрением человека, не бороться с плесенью, а бороться с сыростью. Вот сейчас начинается изобретение, там, давайте у всех оружие отберем, а как вы их проверите? То есть, да, ну, давайте уберем, ну, топор возьмет, топор и тоже уберем, там, да. А давайте в школах сделаем неприступные какие-то крепости. Послушайте, а как вы их сделаете? Ведь даже посадим в школу трех каких-нибудь росгвардейцев, так они, увидев подростка, они же стрелять не имеют права все равно. И он все равно прорвется. Как это сделать технически? Это что за бред? Невозможно не допустить. А если, например, он стрелять будет на детской площадке, а ее как охранять? И к детской площадке приставим спецназ? Или как вообще?
Вот просто... А выходы-то какие? Вот в данном случае что сработало? Как так получилось? Мы понимаем, что цепь событий, да, произошла. Как говорят, там где-то не досмотрели, условно, там мама вовремя не распознала, к врачу не отвела. А если бы отвела, то что бы было бы? Кто-то, значит, увидел его с винтовкой, должен был преградить путь. Но кто кому преградит путь с винтовкой, тоже вопрос. Но все равно, вот подобного рода люди, они есть, они одиночки. Это очень сложно отследить. Но можно теоретически или нет?
Нет, значит, надо заниматься не одиночками, и одиночки всегда есть, были и, к сожалению, будут. Надо заниматься в целом вообще, что творится с людьми. Во-первых, вы говорите, к врачу не отвели, а у нас где вообще детская психиатрия? Нету ее практически уже, у нас нету специализации уже детской психиатрии, так же, как и суицидология. То есть не к врачу надо отводить, а надо заниматься просветительской работой, чтобы дети не теряли понятия добра и зла. Надо заниматься действительно интернетом и играми в том числе, потому что есть люди пограничные, у них с психикой не все в порядке. Им не надо бы в такие вещи играть совсем. И надо какие-то целеполагания вообще, куда стремиться. А куда ему стремиться-то было? И еще бы я бы особо отметил, что, знаете, человек, который называет себя Богом, ну, наверное, как сами понимаете, неверующий. Вот я сколько помню этих случаев с Колумбайном, и больше того, сколько я занимаюсь суицидентами, я вам так скажу, что я еще ни одного не видел по-настоящему верующего, мусульманина, православного, буддиста, чтобы он даже покончил жизнь суицидом, уж не говоря, чтобы такие вот вещи других убивать. Значит, что является профилактикой? Духовно-нравственное вообще состояние в целом общества. Но как это сделать? Это сделать гораздо сложнее. Надо собирать экспертов. Надо думать вообще, каким целям мы идем. Тут нужна, безусловно, идеология. Я вам так скажу, что без идеологии на самом деле человек ну, как, непонятно, куда его растить, то есть непонятно требования к нему, непонятно, на чем должно строиться воспитание, фундамент сам
непонятен.
Подождите,
а без идеологии невозможно внушить человеку, что человеческая жизнь бесценна? И вот это вот все, что натворили, это невозможно, ну, как бы, от этого не защититься без идеологии, я правильно вас понимаю?
Я объясню вам сейчас. Знаете, я работаю с суицидентами, как я уже сказал, да? Суициденты практически абсолютно, ну, всегда они люди-то неверующие ни в чем. Они просто задают вопрос, прямой вопрос, а зачем мне жить? А в чем ценность-то заключается? Вот то, что я буду есть, пить, спать там и так далее. Вот единственный аргумент, на самом деле, который на них срабатывает, это то, что не ты сам себе давал жизнь. И ты ее не имеешь права забирать ни у себя, ни у других, ни, например, делать аборт, то же самое. Потому что не ты источник жизни. А вот когда человек себя считает Богом, когда у него переворачиваются вот эти вот фундаментальные вещи, вот тогда он идет и убивает, и вы ему ничего не объясните, вы ему ничего не докажете, ни один врач ему бы ничего не объяснил. Не, он так-то, может, и соглашался бы, я так думаю, да, ну, когда сила
Ну, то, что
есть,
обойти можно, да, то, что любые проверки эти обойти такие люди могут,
конечно.
Да. Здесь еще нужно дождаться психиатрической экспертизы, что там будет у него.
А я вам расстройство... скажу... Ага. Хотите, я вам скажу, что будет там психиатрическая экспертиза с большой долей вероятности. Ну, понятно, что, скорее всего, скажут, что это был психоз. Вот.
Но реактивный психоз или перманентный, это тоже разница. Это психопатия была какая-то врожденная, что
значит, тут сложно, на самом деле, мне отвечать за специалиста Института сербского. Ну, скажу, что нет, ну, реактивный тут вроде не похож на реактивный, то есть не было никакого триггера такого прям вот явного, ну, насколько я знаю, да. Ну, неважно, какой психоз. А другое дело, а что такое психоз, и почему в него человек впадает, и почему он называет себя Богом, и почему он говорит, что он всех ненавидит. Вот здесь вот все, кстати говоря, очень совпадает с определенными религиозными представлениями. То есть, что вообще с этим человеком происходит? И в каких условиях он вырос? Я вам могу сказать 5 пунктов, по которым можно определить деструктивного человека.
Давайте.
И неважно, будет это колумбайнер, будет это там алкоголик, наркоман там, или суицидент в большинстве случаев. Это, пожалуйста, корона на голове, это то, что я уже, ну, уже много лет говорю. Корона на голове, пуп земли, вот это вот как раз у нас имеется здесь в полной мере. Инфантильный, безответственный, эгоистичный человек с полной мировоззренческой кашей в голове. Вот если ваши радиослушатели примеривают вот деструктивных вот именно к этому набору, который я сказал, это не специфические признаки, но тем не менее они как раз характеризуют деструктивную личность очень четко. Вот. А их воспитывает в свою очередь семья. И то, что у нас очень много говорится о правах, например, детей, но не говорится об обязанностях, да, это и воспитывает как раз инфантильность и безответственность.
Понятно.
А мировоззренческая каша – отсутствие идеологии. А пуп земли – это когда у тебя много прав, но ты никому ничего не должен. Это сами характеристики нашего нынешнего состояния воспитательного процесса.
Понятно, принято. Спасибо большое, Михаил Игоревич. Михаил Хасминский был с нами на связи, руководитель Центра кризисной психологии, член общественного совета ФСИН России. 7373-948, телефон прямого эфира. Михаил Хасминский перечислил 5 пунктов, по которым можно определить деструктивную личность или потенциально деструктивную личность. Вопрос тогда, с чего начинается? С чего начинается профилактика? Если профилактика начинается с семьи, что семья может сделать? Мы же понимаем, что стиль воспитания, он тоже может быть генетически заложен. Один говорил, я порол, меня пороли, я буду пороть. И ничего человеком выращу. Другой говорит, ни в коем случае меня пороли, я ни в коем случае не буду. И буду охранять всеми силами, чтобы он, значит, не озлобился. Не было ни суицидальных мыслей, ни каких-либо еще. Но это же грань. Очень часто действительно как так получается, что люди там много-много лет живут вместе, они распознали, что рядом с ним, ну, фактически, внутри человека, которого он знает, взрослось какое-то чудовище. Насколько помню, по Конституции никакая идеология в России не запрещена. Наоборот, по Конституции у нас всяческое разнообразие разных идеологий. Как известно, множество разносторонних мыслей есть шизофрения. Вот в чем проблема, говорит Борис. Нет, множество разносторонних мыслей – это не есть шизофрения, кстати. Нужно говорить людям, что их цель – сделать что-то хорошее для будущих поколений, это и есть цель пребывания на Земле, говорит 040. Попробуйте это внушить человеку, который изначально заряжен. Вопрос, почему ему, его голова обрабатывает деструктивные мысли активнее и считает это более питательной средой, чем мысли, которые не несут в себе деструктив, а именно мысли о чем-то хорошем, о цели сделать что-то для будущего поколения. Это же тоже дискуссия. 7373948, я слушаю вас. Здравствуйте, алло. Алло.
Алло.
Да.
Добрый день. Да. Вадим, Подмосковье.
Да,
ну,
Вадим.
Вот я вам приведу, Евгению, реальную картинку. Недавно застрял в очереди в Сбере, и несколько семей там тоже ждало за шпалятами. Вот они бегают по Сберу, по офису Сбера, и орут. Я этому как снес голову зомби в Майнкрафте, а у него кровь там. Ну, вот такие вот такой лексикон. И вот полтора часа, я там была длинная очередь, и полтора часа я вот слышал вот этот вот бред от дошколят. Вы представляете, рядом сидят семьи, и все. Их больше ничего не интересует, этих детей. Они вот полностью в этой виртуальной среде, и, конечно, со временем это все возрастает, вырождается вот в такие комплексы. Поэтому надо как-то, Саш, я не знаю, откуда начинать, с детских садов, какие дискуссионные клубы среди детей.
Какие сейчас дискуссионные клубы в детском саду? Ну, я вас умоляю, о чем? Более того, мы же понимаем, что детский сад – это модель общества, детская площадка – это модель общества. И вот люди с разной моделью общения, они сталкиваются там. Но очень часто бывает такое, что да, один другого ударил, учительница не обратила внимания, потому что сами разберутся, это социализация и так далее. Нужна же грань. С одной стороны, чтобы не стремиться к тому, чтобы детей помещать в белые комнаты с мягкой обивкой стен, а с другой стороны, чтобы и не было вот этого озлобленного состояния, которое, видимо, пребывало здесь. А что, мать не видела полную квартиру оружия 933? Там с матерью какая-то темная история, вообще нигде про нее ничего не фигурируется. По крайней мере, информации очень мало, крайне мало. Только есть обрывочные фразы вот этого человека, этого преступника, который там кричал, и всех ненавижу, включая там ту, которая меня родила, что-то подобное было. А что мало людей, которые убивать не пойдут, но понятия не имеют, что надо стремиться к созиданию, а не к разрушению. Интереснее ими заниматься. А что там еще есть от наших слушателей? В родителях проблема, говорит Чич. Вы понимаете, не всегда, к сожалению, все сводится к родителям. Воспитывает еще и среда. Понимаете, и с родителями он может быть поймальчиком или пой-девочкой, а выходя за порог квартиры, он может быть абсолютно другим человеком, становиться джокером. Вот здесь тоже проблема существует. Это, опять же, те вводные, которые вот мы сейчас имеем, пытаясь понять, а что на самом деле нужно сделать, чтобы предотвратить подобного рода трагедии. 7373-948, телефон прямого эфира. Слушаю вас, здравствуйте.
Алло, добрый день. Ну вот слушаю вас уже. Угу. Полчаса.
Да.
Про родителей много что говорят. Единственное, да, сейчас воспитывать тяжело. Окружающая среда, внешняя среда влияет, но элементарно сейчас молодые мамы, они просто не выходят из этого Инстаграм. Дети заняты сами собой, даже начиная уже вот с возраста, там, 6-7 лет. И элементарного общения нету с человеком.
Общение в смысле кого? Родители с детьми, вы имеете в виду?
Родители с детьми, да. И в школьном возрасте. У меня дочь вот учится в 9 классе. Она рассказывает, что как бы, ну, рассказывает о нашей семье, как мы куда ездим, как общаемся.
Так.
Они все завидуют, потому что родители заняты по большей части, вот 80%.
Нужно заниматься, да. Ну, понятно, спасибо большое. Это, кстати, важное замечание. Здесь даже дело не в Инстаграме, а дело в эмпатии, которая существует между родителями и детьми, потому что, ну, вместо Инстаграма могло быть что-то другое. Понимаете, здесь речь идет о том, чтобы неформально относиться к ребенку, который рядом, то есть которого ты сам породил. То есть там, ну хорошо, рот чистый, нос чистый, температуры нету, поел, попил, уроки сделал, до свидания. Не так, а поглубже. Но другое дело, а кто научит родителей так глубоко общаться со своими детьми? Ведь в конце концов родители тоже могут прикрыться тем, что «а я работаю, а мне некогда, а пусть школа этим занимается». Школа говорит: «а у нас стандарт по образованию, нам некогда воспитанием ваших детей заниматься, нам вон к ЕГЭ надо готовиться, чтобы нашей школе там медальку какую-то дали». И в итоге этого ребенка перебрасывают просто туда-сюда, и он остается потерянным. А тут-то как раз и деструктив, и всякие вот эти, как их назвать, эти люди, кукловоды или кто это такие, вот, они тут как раз для них, это питательная среда, вот подобного рода дети и вот это состояние общества. Как с этим справиться, это большой вопрос.
Внимание, внимание! Говорит Москва. Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мишустин заявил о создании мощного санитарного щита России. Глава правительства начал отчет перед, сегодня провел отчет перед Государственной Думой. Как раз с оценки эпидемиологической ситуации в стране он начал. Считает, что 2021 год станет переломным в борьбе с коронавирусом. Россия приступила к созданию санитарного барьера, который должен свести к минимуму риск проникновения опасных инфекций в страну, сказал Мишустин. Правительство работает над этим. Глава Кабинета министров считает, что текущий год должен стать переломным в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. Сейчас обстановка постепенно улучшается, хотя, конечно, о полном восстановлении говорить пока рано. А Дмитрий Морозов на связи с нами, председатель Комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук и профессор. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как выглядит все-таки этот щит и есть ли сейчас, в принципе, санитарные кордоны, потому что, насколько я понимаю, в Советском Союзе это была целая система.
Но эта система, она и сохранилась, собственно, мы об этом и говорили неоднократно, что санитарно-эпидемиологическая служба в виде хорошо известных нам СЭС, санитарно-эпидемиологических станций, так, и всей той широчайшей инфраструктуры, начиная от подготовки специалистов и заканчивая вот теми упомянутыми сегодня на отчете правительства Михаилом Владимировичем Мишустиным научно-исследовательскими институтами высочайшего мирового уровня, такие как институт Гамалеи, институт в Петербурге, институт Саратовский микроб и все остальное, и их экспедиции, их ученые, сеть санитарно-эпидемиологической службы, без которой, как может быть удивится кто-то, кто не знает этого, ничего у нас не происходит, связанного, то, что связано с водой, с землей, с охраной труда. И они всегда все контролировали, всегда все это, и включая аэропорты, вокзалы, и то, что вы назвали кордонами, просто их так никто не называет, потому что это обыкновенная ежедневная служба. Так вот это всегда все существовало, просто очень незаметно. И когда, вот, допустим, я выступал перед этими, перед нашими коллегами, санитарными врачами, психологами, все время говорил: ребята, вот ваш труд совершенно не виден. И вот только вот коронавирус, по большому счету, его просветил, но для неспециалистов. Да. А все остальные все еще помнят и о чуме, и о холере, и о той же самой там испанке, ну, когда еще только шло становление.
Я почему спросила про советский опыт, потому что, насколько я понимаю, и эпидемиологи тоже поднимали эту проблему, после распада Советского Союза система перестала быть взаимосвязанной, то есть республики и не образовывали некую сеть, которая централизовалась в Российской Федерации. Поясню, сейчас очень много, например, мигрантов. Ну, сейчас поменьше, потому что, значит, коронавирус и пандемия. Но, как говорят, туберкулезу, например, довольно много. И это во многом связывается с тем, что вот эта система взаимодействия, то есть мы по одному протоколу работаем, у нас вот эти кордоны, щиты существуют. А бывшие советские республики по такому кордону не работают. И, соответственно, к нам едут сюда люди, которые могут быть носителями опасных заболеваний.
Нет, ну, на самом деле, вот я понимаю вашу беспокойность, но должен вам сказать, что у нас есть, во-первых, эта служба, она очень крепка. И я здесь не могу не согласиться с тем, что в других там республиках она, ну, условно говоря, провалилась. Знаете, профессиональные вузы, они очень крепкие, они переживают и подобные вещи. Это во-первых. Во-вторых, готовятся они, обучаются у нас так же, как это было изначально. И научные связи также крепкие. В отношении мигрантов, да, такая проблема существует, но она имеет свое решение и в законодательном плане. То есть все обследование мигрантов при получении даже временного разрешения на работу, не говоря уже о вариантах гражданства, вся она, эта система работает. И вот сейчас у нас есть законопроект, который у нас правительственный, который готовится ко второму чтению. Так. Там еще больше уделяется внимания и прописывается ситуация по обследованию так называемых мигрантов или граждан, приезжающих в страну. Эта ситуация прописывается жестче, так же, как и сегодня упомянутый премьер-министром закон о биологической безопасности, которому мы отдали год на работы, приняв его в первом чтении в начале 2020 года, мы завершили только к концу, потому что появились новые факты с учетом коронавирусной инфекции. Так. И этот огромный закон, в котором прописано все, начиная от государственного взаимодействия на уровне федерации, субъектов, муниципалитетов, и заканчивая такими узкими специальными моментами, как определение патогенов, биологической безопасности, антибиотикорезистентности, изменение там иммунитета, огромный сегмент, касающийся коллекционной деятельности, микроорганизмов, который был на уровне государства не прописан. Ведомственные законодательства были, и так называемые санпины, это вот основные законы так, для санитарно-эпидемиологической службы. Там все четко очень было прописано, но уже тогда было ясно,
прям
что не было ковида. Не было ковида, но уже было ясно, что необходимо взаимодействие между разными уровнями власти. И вот этот закон, он принят, и в рамках его работы, его продолжения, как раз создание так называемого санитарного щита.
Понятно. Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич. Принято. Дмитрий Морозов был с нами, председатель Комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук и профессор. Давайте новости послушаем, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.36 в столице. Мы продолжаем. Микрофон Евгения Волгина. 7373948. Это телефон. СМС плюс 7-925-888-948. Твиттер собака говорит МСК. Телеграм говорит МСК. Бот. Из России высылает пресс-секретаря посольства США. Как стало известно средствам массовой информации, как раз Ребекка Росс вошла в список из 10 американских дипломатов, которых российская сторона объявила персонами нон-грата. В ответ на аналогичный шаг властей США. 15 апреля Вашингтон ввел в отношении России новый обширный пакет санкций, предусматривающий, среди прочего, высылку из страны 10 российских дипломатов. Им дали месяц на сбор. В МИДе, в МИД был вызван заместитель посла США в России, которому вручили ноту о высылке из стран 10 сотрудников дипмиссии. А в ближайшее время будет юридически оформлено решение о запрете дипмиссиям США нанимать административно-технический персонал из граждан России и третьих стран. Такие ограничения Москва уже вводила в 1986 году, и тогда послу США приходилось самому возить себя на работу, а его супруге обслуживать гостей на приемах. Из России как раз теперь, значит, высылают вот этот взаимный обмен дипломатический, дипломатическими высылками продолжается. И самое главное, важно понять, а к чему это приведет. К чему, вот вы видите сами лично, какой вы видите смысл в таком взаимном дипломатическом обмене? Потому что пока складывается ощущение, что это все, ну, во-первых, это происходит в рамках того, что описано в документах, в юридических документах, в учебниках, как угодно. То есть вот это правило дипломатического обмена. У нас столько-то сотрудников, и у вас столько-то сотрудников. Мы столько-то высылаем, ответный шаг вот столько высылаем. Но к чему это приводит? Вот это любопытный вопрос. Владимир Васильев с нами, главный научный сотрудник Института США и Канады. Владимир Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, день добрый всем нашим слушателям.
Скажите, пожалуйста, ну вот эта взаимная дипломатическая высылка, она к чему и самое главное, что это значит на, вот, в реальности уже, не только в дипломатической, но в целом взаимодействии двух стран?
Вы знаете, ну если говорить так широко, ну, наверное, каждый сотрудник любого дипломатического ведомства при нынешних делах должен быть в эпоху информатизации и цивилизации, и цифровизации пресс-секретарем. Но если говорить более, может быть, профессионально, пресс-секретарь – это, если хотите, голос дипломатической страны, в данном случае голос дипломатической Америки, ну или, как мы знаем, американцы, в общем, уже полгода не дают визы и даже не объясняют для пресс-секретаря российского посольства. Чем это вызвано? Это все понятно, потому что в современных условиях, тем более в применительных к Соединенным Штатам Америки, люди обращаются часто к сайту посольства. Я вот, например, даже со своей стороны, когда мне надо было там посмотреть какие-то нюансы американской политики на Украине, в Армении, выходил на сайт этих посольств, потому что вот они иногда дают какие-то нюансы американского подхода, акценты. И, ну, в Америке это, может быть, даже более развито. То есть, если надо что-то узнать из первоисточника, то обращаются как раз к сайту российского посольства, который, в принципе, ничем не ограничен. И если посмотреть на все эти сайты, то, в общем, ну, там содержится официальная информация, понимаете, иногда, может, она не очень доступна, иногда, может быть, там есть какие-то проблемы с русским, с английским, а здесь вы, в общем, получаете такую адекватную оценку, и что еще очень важно, адаптированную, может быть, к американской психологии или к психологии данной страны. Ну вот, поскольку американцы, видно, решили, что уж совсем российское посольство токсично не столько с точки зрения хакерских атак, не только с точки зрения вмешательства выборов, но даже и в том, что касается изложения официальных или точки зрения российской стороны на те или иные вещи, это тоже сегодня не приветствуется. Российская сторона тоже, что называется, вот этот голос дипломатической Америки, ну, на сегодняшний день возвращаются добрые старые времена, ну, может, его тоже надо слегка поприглушить или попридавить. Вот. В этом плане, с моей точки зрения, это как раз вот норма того, что, может быть, сегодня происходит. Вот все эти разговоры, какие-то встречи, хотя мы вчера, по-моему, видели уже со стороны, Сергей Викторович сказал, что американцы уже сужают эту повестку дня. Ну, все понятно. Американцы, это такая, знаете, дымовая завеса, с моей точки зрения, может быть, даже больше пиар-хода для Байдена, показать, что он, в общем-то, ну уж не совсем такой, знаете, пенсионерка, доживающий свой век в Белом доме. Он еще и по миру может разъезжать. Поэтому вот как раз это усиление, вот это обмен, это серьезные вещи. Я еще раз говорю, пресс-секретарь, это, в общем, некое лицо. Это, может быть, даже вот лицо страны, понимаете, в гораздо большей степени, если посмотреть, как это работает. Ну и, в общем-то, все эти разговоры, кстати, о диалоге, о том, что надо, что называется, с пониманием относиться. Ну, если даже пресс-секретарей закрывают, ну, какой тут может быть диалог и какое тут может быть понимание? Можно сказать, знаете, как иногда такое сравнение применять космические, значит, как внеземные цивилизации. Вроде бы они есть, но связь с ними не
установлена. Но, Владимир Сергеевич, вот здесь есть два таких аспекта. С одной стороны, когда заявляли, что вот, санкции вводятся, ужас и кошмар, но мы понимаем, что санкционная политика Соединенных Штатов Америки в отношении России активно началась с 2011 года, и ничего фатального, в принципе, не произошло. С другой стороны, мы понимаем, что если бы хотели очень жестко, наверное, бы поступили, как и мы, так и они. И получается, вот этот вот обмен дипломатический, взаимные высылки, это то, что, ну, фактически, что не жалко. Вот, в данном случае, можно ли говорить о неком свидетельстве дальнейшего обострения отношений или тенденции именно к обострению, ну, такому прям совсем серьезному?
Да, это вы совершенно правы, вы можете это по-своему интерпретировать и воспринимать. Это обострение, это такие чувствительные области. Дипломатия всегда была чувствительная область, в которой, кстати, знаковые шаги или знаковые действия, может быть, даже имеют гораздо большее значение, чем, я не знаю, там, разместить контингент войск вдоль границы или что-то в этом роде. Вот они знаковые, понимаете, когда выражается степень там неудовольствия или, в общем-то, с реальным состоянием дел. Да. Но с моей точки зрения, есть еще и вторая составляющая. Ну, высказывалась точка зрения, она, может быть, не совсем моя, я ее где-то почерпнул, что, понимаете, в современных условиях как бы падает значение дипломатии. Вот действительно раньше, может быть, там в условиях, когда не было интернета, может быть, не столь развиты были связи, знаете, посольство, дипломатия, МИДы, госдепы, все это как-то считалось, ну, такой священной коровой, само собой. Посол иногда считался там заместителем главы государства вот на территории той страны, где он осуществляет свои чрезвычайные полномочные функции. А сегодня получается, что вот эта как бы служба становится такой, я уж не знаю, не то дежурной, не то таким
разновидностью. А может быть, как раз здесь вопрос еще целеполагания. Мы же понимаем, что во многом тот стиль дипломатии, то отношение к дипломатии, которое сложилось в 20 веке, во второй половине 20 века, оно, этот стиль стал таким именно после двух там разрушительных катастроф, революции и так далее. То есть это новая архитектура вообще взаимодействия государств и в мире. И в это встроилась как раз современная дипломатия. Может быть, сейчас тоже проблема, что вот те технологии и тот функционал дипломатический, он поисчерпался, и нужно что-то новое, а что-то новое, оно приходит через кризис.
Да, вы абсолютно правы, об этом, наверное, можно говорить, потому что вот так вот до этих точек можно дойти и дальше, чтобы в посольствах будут работать такие разновидности ночного сторожа, просто так непонятно чем выполняющий, иногда то, что называется собственность охраняет. И при том непонятно даже от кого, может, от своих собственных сотрудников, чтобы они не растащили на добрую память о своем пребывании, так сказать, на загранслужбе. Но, тем не менее, да, я думаю, что вот эта ситуация все в большей степени растет. Но, может быть, оно еще связано, понимаете, ну, если мне надо, зачем мне нужен МИД, зачем мне нужен посол? Вот я возьму сейчас трубку, наберу там Белый дом или наберу Кремль. Если надо, мы по прямую там о чем-то и договоримся. Ну нет, пошлю какого-нибудь там посла по специальным поручениям. Но это лишний раз свидетельствует об одном. Понимаете, сам оборот наших отношений в том, что все-таки не забывайте, посольство, они выполняют и много других функций. В том числе там работают с общественностью страны, еще каким-то образом, может быть, информацию собирают.
А может быть,
Получается, да. Ну, просто даже внутренне. Иногда, знаете, надо знать, что происходит внутри страны, находясь внутри страны, а не вне страны. Это иногда вещи очень разные.
Ну, наверное, бывают. Таким образом, при такой высылке и серьезной высылке дипломатов, то есть в количестве, я имею в виду, здесь еще вопрос работы резидентуры.
Ну,
поднимается. Ну, в какой-то степени.
Не только. Я должен вам сказать, что вот когда Антонов приехал, я надеюсь, я не очень, может быть, многие вещи, но иногда слушателям тоже интересно. Он прошелся по фракциям Госдумы, он был достаточно откровенен, и я получил такую, знаете, из старых рук информацию, и она была совершенно такая, знаете, ну, и довольно интересная, потому что вот взгляд посла на то, что реально происходит, при том, не только в Соединенных Штатах Америки, но и, скажем, и в дипломатическом сообществе, среди тех там сотен посольств, которые есть, это тоже все очень интересно и тоже очень важно. Поэтому вот здесь, как бы, да, вы правы, что все вот это, как бы, ну, по крайней мере, в российско-американских или, по крайней мере, может быть, даже и в странах Евросоюза, да, это немножко уже как бы спускается на тормоза.
Владимир Сергеевич, а здесь еще есть такой аспект в вопросе, например, того, почему хорошо взаимодействуют между собой та же самая Саудовская Аравия с Соединенными Штатами Америки, может быть, ну, и другие страны, да, как они находят какие-то точки соприкосновения и общий язык. Может быть, еще вопрос как раз формирования элит, ну, то есть, если взять для сравнения историю Саудовской Аравии и их там дипломатов, нынешних министров и так далее, так или иначе, они очень многие получили образование в западных вузах. Чего не сказать, и они учились с теми людьми, которые сейчас представляют, например, элиту Соединенных Штатов или Европейского Союза. А, может быть, я не знаю, там, условно, в одном общежитии жили, в одной комнате в общежитии. Вот с этого же начинается. А в данном случае у нас есть некий разрыв, естественно, потому что у нас получали образование в России, а западники получали образование там. У нас нет такого, что у нас бы высокопоставленный какой-нибудь министр получил образование в Оксфорде и тем самым смог наладить связи.
Знаете, вы это имеет значение? Потому что сегодня, да, если посмотреть сегодня даже на американский подход при Трампе, американцы ведь раньше со широким таким жестом работали там со студентами, с общественностью, да. Я не знаю, СМИ, а сейчас вот денег нет, они действительно создают такие курсы, на которых специально подбирают, если хотите, перспективных лидеров этих стран, вот, да, и фактически, может быть, сегодня они выполняют роль такую дипломатическую, устанавливают вот эти связи, знакомства, и, может быть, действительно работают совершенно верно через элиту этих, ну, как в Америке это слово поднимается, через элиту этих стран, то есть те влиятельные люди, которые, может быть, действительно оказывают влияние на внешнюю, внутреннюю и все остальные позиции. Да, здесь тоже надо об этом, может быть, сегодня думать в более широком контексте, потому что, ну, может быть, у нас тоже иногда, так можно в скобках сказать, все-таки еще существует такой, знаете, пиетет вокруг здания на Смоленской и так далее. И целые институты работают и все такое прочее. Что дипломатическая служба в нынешних условиях, она, там, я не знаю, а визитная карточка страны Альфа и Омега. Да, это, возможно, уходит в прошлое, но, правда, я должен сказать, что применительно к Америке, может быть, уже даже в последней трети 20 века, американцы, знаете, считали, они считали своих послов представителями, они считали представителями крупных американских корпораций. реальными послами. Ну, то есть, вы понимаете, те, связи, которые работали.
Конечно, конечно.
Да, филиалы в той же Саудовской Аравии, вот это были послы. Вот они, как говорится, и дела там крутили, и миллионы, и миллиарды прокручивали, и вообще были своими со всех точек зрения. Вот они были послами современной Америки. И тем более, выходя на такую, я бы сказал, финансово-экономическую элиту. Ну, и через нее на политическую элиту, потому что политическая элита Америки, ну, тоже, она не без денег, она не на государственном обеспечении находится, она как раз на спонсорской поддержке крупных финансовых центров.
Понятно.
Да, это, так сказать, особенность страны, и, может быть, сегодня мы здесь тоже с этим сталкиваемся, и тоже об этом надо как-то, может быть, серьезно задумываться. Кстати, это, может быть, действительно специфика, может быть, англосаксонской. Британия тоже, кстати сказать, никогда... Лучшие ведь разведчики, помните, это можно всегда сказать уже в тот период, лучшие разведчики не работали в посольствах, они работали под крышей бизнесменов британских.
Это да. Спасибо большое, Владимир Сергеевич. Да, принято.
Пожалуйста.
Владимир Васильев был с нами, главный научный сотрудник Института США и Канады. У нас даже сложнее, если человек получил образование в Йеле, то потенциальный враг народа, которого чуть ли не к стенке надо поставить, говорит Виталий Фили. Ким Чен Ын в Швейцарии учился, и толк-то что, говорит Григорий. Пострадали от этого только российские граждане, имеется в виду от вот этой взаимной высылки дипломатов. Граждане в России и проживающие США, американцы в Россию не ездят и в Россию не эмигрируют, говорит Владимир. Владимир, недооценивайте, у нас довольно серьезное до сих пор присутствие американских компаний в Российской Федерации. А у нас есть Johnson & Johnson, у нас есть General Electric, у нас есть представительство компании Apple, у нас есть Google, в конце концов. Поэтому я бы недооценивала. Вот. И не связывайте, скажем так, личные визиты в Соединенные Штаты Америки по личным основаниям и бизнес все-таки. Безусловно, бизнеса стало меньше, но все-таки он присутствует. Более того, мы поставляем американцам титан для Боинга? Поставляем, конечно. У нас есть контракты по двигателям РД-180? Есть. Сейчас, правда, заканчиваются уже, но все-таки по ракетным двигателям. Вот, поэтому то, как потенциально можно было бы ответить, это тоже дискуссия. Вопрос, каково сейчас влияние вот подобного рода санкций, самое главное, к чему это приведет. Но вы сейчас точку зрения Владимира Васильева как раз слышали.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Теперь давайте с автошколами разбираться. Автошколы выступают против дополнительных проверок со стороны ГИБДД. Участники рынка считают, что это приведет к дублированию надзорных функций, лишнему давлению на школы и повышению коррупциогенных рисков. МВД же настаивает на регулярных проверках организации. Сотрудники ГИБДД имеют право проверять классы, оборудование, учебную площадку автошкол только один раз при получении организации лицензии на образовательную деятельность. После этого надзорные функции переходят в Рособорнадзор. В апреле МВД предложило внести в законодательство поправки, которые позволят полиции регулярно проверять автошколы на соответствие выданной лицензии. В ГИБДД заявили, что после получения разрешения на работу многие образовательные организации пытаются снизить издержки, разрывая договоры аренды площадок, сокращая преподавателей, закрывая классы. Все это в конечном итоге приводит к снижению качества обучения будущих водителей. Ну и тогда Рособорнадзор и Минпросвет поддержали инициативу силового ведомства, но, как писала газета «Коммерсант», против нее выступили в Национальном союзе ассоциации автошкол и межрегиональной ассоциации автошкол, потому что привлечение полицейских к проверкам создаст дублирование функций Рособорнадзора и двойной административный пресс на автошколу. То есть, с одной стороны, если функции ГИБДД вроде бы заканчивались в лицензировании автошкол при их открытии, и потом все курировал уже Рособорнадзор, зачем снова полиция этим заниматься? 7373948 – это телефон прямого эфира, 7373948. Мне нужны люди, которые работают в автошколе, или люди, которые работают в правоохранительных органах. с вашей точки, может быть, вы даже еще оканчивали автошколу, и можете пояснить все-таки, все ли там в порядке, или там действительно требуется более серьезный надзор. Давайте так, вы учились в автошколе не так давно, или ваши родственники учились в автошколе не так давно, и вы готовы пояснить, в чем там проблема, и сталкивались ли вы с какими-то проблемами, или все-таки действительно мы видим попытку плодить сущности, дублировать функции, и, как говорят представители ассоциации автошкол, это дополнительное давление, дополнительные издержки, и в итоге непонятно, на что тратить деньги. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Григорий говорит, может вообще удалить ГИБДД из автошкол, но уроки по правоведению, прокуратура же не приходит, но уроки правоведения это все-таки в рамках школы происходит. А автошкола – это другая история. Вот. Поэтому, хотя, с другой стороны, на уроки уже приходят сотрудники МЧС. Ну, тоже логично, наверное, здесь порассуждать. Татьяна Шутарева, президент Межрегиональной ассоциации автошкол. Татьяна Вячеславовна, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, Татьяна Вячеславовна.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, но все-таки что говорит в пользу ужесточения, за которое ратует Министерство внутренних дел, или же вы все-таки не видите здесь ничего, кроме ну, каких-то попыток оказать дополнительное давление, и если да, то зачем им оказывать на вас дополнительное давление?
Да нет, дело, конечно, не в давлении. Дело в том, что госавтоинспекция уже наделена полномочиями по выдаче заключений, по проверке учебно-материальной базы автошкол на соответствие тем требованиям, которые установлены. И просто как бы делать это еще раз, усиливать именно этот контроль, мы считаем, что это просто будет неэффективно. Контроль необходим за выполнением программ, вот, скажем так, за качеством образовательного процесса, да. Но еще раз как бы проверять одно и то же, что уже проверяется, просто там делать это, например, чаще или как-то там по-другому вместе там с лицензионным надзором, это как бы, на наш взгляд, просто не принесет абсолютно никакой пользы, собственно говоря, поэтому и были.
Но какие-то же цели, какие-то цели декларируются этим, зачем им дополнительные вот эти варианты проверок?
Знаете, это вопрос, наверное, к разработчикам все-таки.
Ну, мало ли, они к вам приходили и поясняли, почему.
Поэтому. Там много было интересных каких-то моментов непонятных, потому что вот сейчас, например, есть требования к автошколам, они занесены в наши нормативные документы, это программы профессионального обучения водителей.
Так.
ГАИ почему-то предлагает изъять оттуда эти требования и перенести там свое постановление о приеме экзаменов. То есть, ну, непонятно, почему такие подходы, потому что образовательный процесс – это сфера образования, это закон об образовании, лицензирование. Прием экзаменов – это функция госавтоинспекции.
Так.
Как бы, почему это все должно таким образом смешаться, перемешаться, вот, вызывает много вопросов, поэтому…
Но вы согласны с опасениями ваших коллег, которых уже журналисты тоже опросили, и те говорят, что это дополнительные издержки, и в итоге деньги тратятся не на то, что нужно. Ну, казалось бы...
Знаете, конечно. Во-первых, это же экзаменаторы, это те же инспекторы, которые принимают экзамены, это люди, работающие в экзаменационных отделах, да, подразделениях госавтоинспекции. Они же ходят и по автошколам, они же принимают экзамены. Поэтому, конечно, с учетом особенностей наших реалий, вот с 1 апреля новый экзамен, когда в некоторых регионах у нас уже пересдачу назначают через 2, через 3 месяца, конечно, эффективнее экзаменаторам на своем прямом месте со своими прямыми обязанностями. Вот. А контроль за базами у них и так есть, раз в 5 лет они это заключение перевыдают, то есть проверяют все по новой. Они сами писали этот приказ о том, что это будет так. Раньше было вообще раз в год, например, да, перепроверялось все. Поэтому, ну, какой смысл еще раз эту тему как бы усиливать с какой-то стороны, ну, вот не совсем понятно.
Понятно. Спасибо большое, Татьяна Вячеславовна. Принято. Татьяна Шутарева была с нами на связи, президент Межрегиональной ассоциации автошкол. World Citizen говорит, что ГИБДД давно пора распустить. Это интересно, почему это ГИБДД давно пора распустить? У нас с вами сразу же, как только возникает тема, например, с каким-то пьяным смертельным ДТБ или с вот этим блогером, который на Садовом кольце аварию устроил, кто первый говорил, почему ГИБДД не смогла сработать, например, на отсечении или пьяных водителей, почему ГИБДД убрали с вылетных магистралей, вы же первый будете об этом говорить, нет? разве? Что сотрудников ГИБДД не хватает все-таки. Никогда там не было порядка. Практика выманивания денег. Площадку зря убрали. Сразу в город. Это жестко, говорит 316-й. Площадку не совсем убрали. Это неправильно. Имеется в виду, что это объединили в один экзамен. То есть площадка как таковая остается. Там убирают змейку и еще что-то, не помню точно что. И в этот же день вы должны ехать в город. Вот в чем дело. Это рамки одного экзамена. А не то, что вас заставят во дворе парковаться между Роллс-Ройсом и какой-нибудь Volvo последней модели на своем автомобиле, который вы берете в автошколе. Нет, все немножечко сложнее. Как брали деньги за подстраховку на экзамене, так и берут. Как врут очевидцы, 10 тысяч надо сулить. Хорошо, хоть площадку отменили. Да не отменили площадку Григория из СПб. Это раз. А второй раз вы можете денег просто-напросто не давать. Во-первых, это запрещено законом. А во-вторых, зачем тратить свои деньги, если вы можете сами сдать экзамен, в конце концов, и получить свои права. Многие так делают, и никаких проблем. 15 часов новости, потом продолжим.